Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Не весело начинается сегодняшний день, к сожалению, с новостей о том, что совершено нападение на нашего друга, коллегу Сережу Асланяна. Слушатели «Эхо Москвы» помнят, что он довольно долгое время выступал в эфире нашей радиостанции. Сейчас он является журналистом, который выступает в других масс-медиа. И вот сегодня ночью стало известно о том, что в подъезде дома на него напали. И по одной из версий, возможно, это нападение, которое привело к многочисленным ножевым ранениям, и сейчас он находится в реанимации, связано с его профессиональной деятельностью, то есть одним из выступлений в эфире «Радио Маяк». Ну, во-первых, желаем Сереже выкарабкаться, побыстрее поправиться на радость своим родным и назло всем упырям, которые на него нападают, и кто провоцирует такие нападения. Ну, а второе, через полчаса к нам придет Александр Пикуленко, который долгое время был соведущим Сергея Асланяна на волнах радио «Эхо Москвы», и мы вновь к этой теме, нерадостной теме, обязательно вернемся. Это утренний разворот на радио «Эхо Москвы». Сегодня вторник, 29 мая. Здесь Ирина Воробьева и Владимир Варфоломеев.
Ну, как всегда, обзор прессы будет сегодня в этом часе. Лев Гулько придет к нам со свежими российскими газетами, в том числе поговорим о том, что начались аресты в деле о массовых беспорядках на Болотной площади. Многие газеты об этом пишут. Пишут об аресте 18-летней активистки, но я напомню, что ночью были задержаны еще два человека. Об этом поговорим в обзоре прессы буквально через несколько минут. Спорт, новости спорта. Константин Похмелов после 45 минут придет к нам рассказывать о том, как же надо чествовать все-таки победителей, перекрывать ради них Тверскую улицу днем в Москве или все-таки не стоит?
Второй час после 10 в развороте будет во многом посвящен политике, ну и, может быть, заботе о здоровье и о нравственности. Сегодня стало известно о появившемся законопроекте, который запретит распивать пиво в подъездах жилых домов, в парках и даже на пляжах. Стоит ли такую инициативу поддерживать? Ну вот, вкратце, такова наша программа. На сегодняшнее утро начинаем.
Рекламно-информационная программа «Эхономика».
С вами Анна Князева. Здравствуйте. Экономическая активность в стране продолжает снижаться. Индекс интенсивности выпуска базовых отраслей экономики, которые рассчитывают высшие школы экономики, с декабря фиксирует спад. Однако параллели с кризисной осенью 2008 года эксперты не видят. Падение индекса обусловлено показателями в сельском хозяйстве и строительстве, разъяснил на странице газеты «Ведомости» экономист Владимир Бессонов. Сельское хозяйство снижается на фоне базы прошлого урожайного года. Строительство тесно связано с инвестициями, завершение инвестиций. Проектов компании, как правило, фиксируют в конце года. Так что пока говорить о начале спада рано. Ежегодное собрание Ассоциации региональных банков России также стало площадкой для сравнения двух кризисов. По мнению председателя Совета РБР Александра Мурочева, нынешние плюсы для нас по сравнению с 2008 годом в том, что в России более гибкий обменный курс, более эффективная кредитно-денежная политика и низкая инфляция. Невысок и уровень долговой нагрузки на государство 10% ВВП в Европе, в среднем 80%. Снизились валютные риски крупных заемщиков. Однако есть бюджетные риски, связанные с объемными социальными программами, запущенными в рамках предвыборных обещаний. Сказывается на экономике и отток капитала. Если убрать деньги Центрального банка, Минфина, других источников, то уровень мгновенной ликвидности в банках нашей страны на сегодня окажется очень низким. При падении цен на нефть банковский сектор России это почувствует моментально. Но этим утром нефть в Лондоне стоит чуть выше $107. В Нью-Йорке котировки составляют $91 за баррель. Рост цен, в частности, связан с обострением ситуации в Сирии. Новым партнером российской компании «Лукойл» по освоению одного из крупнейших нефтяных месторождений Ирака вместо норвежской «Статойл» может стать одна из азиатских компаний. С их стороны есть желание войти в проект, и до конца года в этом направлении могут появиться хорошие новости, рассказал вице-президент компании Леонид Федун. Кстати, в эти минуты «Лукойл» проводит в Гонконге презентацию для инвесторов, где представляет стратегию развития компании. Эксперты в России предупреждают о грядущем подорожании водки. Росалкогольрегулирование определило размер минимальных розничных цен на крепкий алкоголь, которые будут введены уже с 1 июля. В этом случае стоимость бутылки самой дешевой водки вырастет почти на треть и составит 125 рублей за пол-литра. Аналогичную бутылку коньяка нельзя будет купить дешевле 219 рублей. Повышение цен, напомню, ожидалось еще перед Новым годом. Причем за это выступали и производители, сетуя на засилие нелегальной продукции в эконом-сегменте. Тогда ограничились 10% увеличением водочного акциза. Теперь же готов проект официального приказа, в котором установлены новые минимальные цены на спиртное во всей товаропроизводящей цепочке, сообщает РБК. Тем временем банки России пытаются найти новые возможности для бизнеса. Так, Бинбанк выходит на рынок премиального банковского обслуживания под самостоятельным брендом B&N Exclusive. В качестве первого этапа реализации программы развития услуг для состоятельных клиентов банк открыл в центре столицы на Первой Тверской Ямской флагманский офис B&N Exclusive. В ближайшие годы в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, а также Новосибирске и Самаре появится еще несколько таких премиальных офисов. Концепция продуктового предложения B&N Exclusive будет развиваться в трех ключевых направлениях. Прежде всего, это традиционное банковское обслуживание, управление крупным частным капиталом и услуги в области лайфстайл.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Реклама.
Легенды создаются людьми, хранятся годами, передаются из поколения в поколение. Но изначально они собираются на заводах Suzuki.
Легендарный внедорожник Suzuki Grand Vitara 2,4 литра 2011 года. До конца июня со скидкой 50 тысяч рублей. Подробности на suzuki-motor.ru. Предложение ограничено.
Самые привычные вещи часто вызывают тревогу. Привычные ситуации, которые вызывают раздражение. Привычные звуки, которые вызывают стресс. Привычные события, которые вызывают беспокойство.
Иванова, зайдите ко мне, пожалуйста.
Так стресс становится привычкой. Афобазол – современное средство против привычных проявлений тревоги и стресса. Не вызывает сонливости и привыкания. Афобазол от компании «Фармстандарт». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Почтовые переводы не знают границ. В отделениях в ГУП Почта России вы можете отправить денежные переводы во все страны мира. Подробности на сайте в ГУП Почта России.
Боли в сердце, давление, одышка. Натуральные компоненты препарата Пумпан помогают стабилизировать работу сердца. Мое сердце работает как часы. Пумпан. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
Дорогой, посмотри на вон того пассажира.
Что с ним не так?
Да какой-то он подозрительный. Все время оглядывается, нервничает. Я боюсь с ним ехать.
Ну и что? Подумаешь.
А подумать стоит. Люди, чье поведение кажется странным или подозрительным, могут представлять опасность для всех пассажиров. Всегда сообщайте о них в полицию.
В теле человека около 100 километров сосудов. Поэтому проблемы с ними эффективнее не маскировать снаружи, а лечить изнутри. Капли эскузан с экстрактом конского каштана. Натуральная забота о сосудах изнутри. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Разворот.
9 часов и 14 минут. Сегодня ночью стало известно о продолжении арестов тех, кого следствие считает причастными к массовым беспорядкам, произошедшим 6 мая на Болотной площади. Накануне стало известно о задержании 18-летней Александры Духаниной, а сегодня ночью СК сообщил о том, что под стражу взяты еще два человека, неработающий Андрей Барабанов и ранее судимый Максим Лузянин, который является бизнесменом. Считают, что они прорывали оцепление полиции, наносили полицейским удары руками и ногами, применяли удушающие приемы и так далее и тому подобное. Сегодня об арестах на фоне тех протестов много пишут свежие газеты. Лев Гулько, да, с обзором некоторых из них.
Я бы начал с эпиграфа, цитата недели от Бенджамина Франклина. «Демократия — это два волка и ягненок, голосующие, кого съесть на обед». А свобода — это хорошо вооруженный ягненок, оспаривающий результаты голосования. Вот так считал Бенджамин Франклин в свое время.
Российская газета пишет, эпиграф, да, цитата?
Российская газета, да.
И, кстати, тогда уж стоит напомнить, что в основополагающих документах американской демократии прописано право народа на восстание.
Да.
Раз уж так.
А теперь, что касается ближе к нам. Она была задержана, Александра Духанина, 27 мая около 6 часов вечера в сквере в районе улицы Фадеева, рядом с метро Новослободской. Девушка находилась в компании с друзьями. К ним подошли двое сотрудников полиции, которые попросили показать документы. Сразу после этого это МК. А подошли двое в штатском, они предъявили удостоверение уголовного розыска, увели Александру в неизвестном направлении. Это МК рассказал свидетель задержания. После этого девушка пропала. О задержании Александры родственникам не сообщили. Мы разыскивали ее весь вечер. Не смогли нам помочь ни служба 02, ни дежурная часть по Центральному административному округу, рассказал МК член общественного совета при ГУВД Москвы Александр Куликовский. Около полуночи Духанина нашлась сама. Она позвонила из изолятора временного содержания при Муре. По словам Куликовского, Александра была в спокойном, удовлетворенном состоянии, не голодной, еду и питье ей предоставляли.
Почему у нас задержание так похоже на похищение, на кражу человека?
Причем из раза в раз. Сначала человек пропадает на пару дней или там на сутки, его все ищут, а потом он обнаруживается где-то в отделении. Почему нельзя об этом говорить сразу или делать это публично, я не очень понимаю.
И сколько ни тверди полицейским, что они должны соблюдать закон о полиции, и следователю, у которой есть собственные правовые нормы, ничего не помогает. Просто похищают людей среди бела дня, ведут себя как какие-то террористы.
Сейчас активистка задержана на 48 часов, по истечении которых ей, скорее всего, продлят арест. Это считает адвокат Александра Духаниной. В изоляторе временного содержания на Петровке у Духаниной стояла сочная ставка с ОМОНовцем, который...
Давайте подробнее об этом, Лев, тогда. Да. Собственно, о том, что ей инкриминируют и какие есть доказательства ее возможной вины. Об этом через минуту.
Вот новый разворот.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Слушайте «Эхо» и правильно делайте. Всегда свежая, объективная и, что характерно, полезная информация. Например, в сети стоматологических клиник «Дент Арт» до конца июня всем слушателям «Эхо» скидка на все виды работ 20%. Высочайшее качество и такие скидки. Бывает. Москва – город контрастов. Важно только владеть информацией. «Дент Арт». Улица Новаторов, 6, рядом с метро проспект Вернадского. Ичингарский бульвар, 11, метро Варшавская. Телефон 8499-133-2840. 8499-133-2840.
Представляешь, пока соседка была на даче, у нее квартиру ограбили.
Ну, нам это не грозит.
Вот и соседка так же говорила.
Наступает лето, сезон отпусков, а значит и квартирных краж. Установите систему безопасности «Гольфстрим». Теперь надежная защита вашей квартиры всего за 990 рублей в месяц. Не ждите. Звоните сейчас. 983-0000. 983-0000. Система безопасности «Гольфстрим».
Квартира на море в Болгарии. Вместе с богатой культурной историей в жилом комплексе класса люкс. Об этом мы поговорим во вторник, 29 мая в 11.14 в прямом эфире «Эхо Москвы». Наш гость – пресс-атташе компании ООО «Сфера Групп» Екатерина Седова.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
9.19, возвращаемся к делу Александры Духаниной, 18-летней москвички, которая, судя по всему, стала первой задержанной по подозрению в участии в массовых беспорядках 6 мая на Болотной площади. Лев Гулько, и продолжаем читать газеты.
Так вот, Александра Духанина, у нее стояла сочная ставка с ОМОНовцем на Петровке, который ее опознал и подтвердил, что именно она кидала в него камни. Сама Александра не отрицает, что находилась на Болотной площади, но отрицает, что бросала камни. Между тем, на 30-секундном видео, пишет МК, выложенном в сети, видно, как во время начавшихся беспорядков девушка идет в толпе, сжав в руках два булыжника, под конец она замахивается камнями и бросает. Правда, не видно, куда они попадают, эти булыжники.
У нее, я видел
этот ролик. Да, видимо, висит у нас на сайте, кстати.
Есть этот ролик, действительно. Но у нее замах был небольшой, этот небольшой камушек.
Она так по девичьи кинула.
Абсолютно. Вообще. Совершенно недалеко. Так обычно монетку в море кидают, похоже, чтобы потом туда вернуться. Но это не тот случай.
Но
смотрите, само по себе, даже если это был камень, и если она его бросила, является ли это преступлением, если она при этом не попала в полицейского, не ранила его? Вот сейчас, но... после эфира, мы можем выйти на Новый Арбат, отломать маленькие кусочки асфальта, взять и бросить их, скажем, на газон. А на Болотной как раз был этот сквер и газон. Являемся ли мы сразу после этого преступниками?
Если там в радиусе километра есть сотрудники полиции, которые это видели, то вполне себе, я уверена, мы станем преступниками, потому что они скажут, что этот камушек от газона отлетел ровно в них. Вот и все.
Ну, если докажут.
Ну, по видео, вот то видео, которое существует в сети, не видно.
Вот они так и пишут.
Куда
попадает,
попал, да.
Непонятно.
Теперь немного о самой, да. Может быть, Александре Духаниной. Она была недавно отчислена с первого курса МГУ. Пишет сегодня газета «Ведомости». Александра известна тем, что раздавала еду на московских акциях протеста, задерживалась полицией в Жуковском, там, где были акции в защиту Цаговского леса, но тогда ее отпускали.
Ну, она вообще сама себя считает анархокоммунисткой. Вот, она вообще собиралась стать переводчиком в этом самом МГУ, насколько я понимаю. Жила одна в квартире, которую ей снимали родители, временно живущие за границей, постоянная участница движения «Окупай Абай».
18-летняя Александра Духанина.
Да, вообще, честно говоря, как пишет вот тот же самый МК, до того, как ее, до своего ареста, она была настроена довольно безмятежно. Рассказывала, как после задержания 6 мая активисты веселились в автозаке, выкрикивая из окна различные лозунги. Автозак — это не страшно, это реально весело, если компания хорошая. Духанина говорила, участвовала она и в других, вот как вы уже слышали, акциях.
Ну, кстати говоря, именно эта девушка фигурирует на фотографии знаменитой после этого, после 6
когда
мая.
Когда за голову.
Шею, да, за шею, за голову тащит ОМОНовец. Интересно, ну, да. Кто
вот
этот человек?
Вот эта фотография,
да,
она вот. Есть сегодня, например, в газете «Коммерсант».
Да,
такая,
да.
Говорящая. И ОМОНовец ведет себя по отношению к этой 18-летней хрупкой девушке, ну, я не знаю, как кто.
Ну, так ведет себя вся полиция мира, когда начинает не разбираться. Всех подряд. Ранее следственное управление СКА...
Так ведут себя те, кто не разбираются.
Да.
И не ограничивают применение своей,
да,
силы.
Да, да. Ранее следственное управление СКА по Москве расследовало лишь призывы к массовым беспорядкам, напоминает «Коммерсант», часть 3 статьи 212 УК РФ, максимальное наказание 2 года лишения свободы и отдельные факты насилия в отношении представителей власти, часть 1 статьи 318 УК РФ, карается 5 годами тюремного заключения. Однако теперь события на марше миллионов. Событием занялись в Главном следственном управлении Следственного комитета. Там возбудили 2 дела по части 1 и 2 статьи 212 ОК «Организация массовых беспорядков, участие в них». Наказание по этим статьям гораздо серьезнее, до 10 лет лишения свободы.
Но вот что касается самой этой Александры Духаниной, то ей грозит, вот по той статье, которая есть, до 7 лет может грозить. Может грозить.
Ну, и вообще, в целом, если говорить про это уголовное дело, вот в «Новых известиях» депутат Госдумы Илья Пономарев, во-первых, говорит о том, что нужно еще доказать действительно, что все это, ну, видео можно приобщить, там, например, к суду в качестве доказательства. Но он говорит о том, что именно сейчас через рядовых участников протестных акций будут пытаться получить нужную информацию, будут принуждать к сотрудничеству со следствием.
По данным источника газеты «Коммерсант», событиям на Болотной придается крайне серьезное значение. Следственная группа составляет порядка 100 человек, да, которые занимаются практически всеми гражданами, фигурирующими на видеозаписях. Послушай, там 50 или 70 тысяч человек.
Да, там много. Посмотреть придется.
Слушай, я что же там фигурирую? Курирует следствие один из заместителей главы СК. Ну а сегодня в Басманном суде должно пройти заседание по мере пресечения для девушки Александры Духаниной. Следствие настаивает на ее аресте.
Пожалуйста, я просто хочу сказать тот же «Коммерсант». По мнению экспертов, власти пытаются сделать ответственными за беспорядки именно леворадикалов. Вот на них будет весь упор. Анархистов и представителей антифы. Действительно, левые активисты наиболее серьезно противостояли полиции, поэтому власти постараются первыми нейтрализовать именно их. Это считает господин Кагарлицкий, директор Института проблем глобализации социальных движений. Проблема в том, что суд, скорее всего, будет однобоким. На Западе суд рассматривает не только поступки радикалов, но и действия полиции. Чаще всего выясняется, что полиция первой нарушила закон.
Ну, кстати, о нарушениях закона полиции, как пишет «Известия», ну, по крайней мере, на сайте, насколько я понимаю, в газете тоже, антифашист заявил на ОМОН за избиение на марше миллионов. Алексей Гаскаров попросил Следственный комитет возбудить дело за избиение его ОМОНом на марше миллионов 6 мая.
Вот мы видели и на телезаписях, и на многочисленных фотографиях о тех, кто находились на Болотной собственными глазами, как порой беспредельно вела себя полиция. Известно ли нам хотя бы об одном деле против одного хотя бы сотрудника полиции, который молол и колотил всех без разбора?
Только квартира.
квартиры. Смотрите, еще по поводу расследования. Один из лидеров движения «Русский» Дмитрий Демушкин рассказал газете РБК «Дейли», что его соратников тоже вызывали по делу о Болотной. Они описывают, что в центре «Э», вот этом антиэкстремистском, в одном из кабинетов поставили стенды, на которых размещены фотографии участников столкновений. Националистов попросили опознать зачинщиков беспорядков. Демушкин говорит, что его соратники отказались давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции.
Ну, кстати, вот пишет нам СМР сообщение, что вот по поводу видео с Духаниной, что есть ощущение, что камера вела именно ее.
Безусловно.
Вот действительно так. Действительно.
Снимали,
ну, если она
только ее.
Вела себя.
Только ее.
Конечно.
Ну что, это свежая пресса. Сегодня много статей по поводу уголовных дел и не только. Газета «Ведомости» сегодня нам рассказывает о том, что в рамках тех самых поправок, увеличивающих резко штрафы, могут быть приняты еще дополнительные ограничения. Речь идет о том, что депутаты хотят запретить организаторам анонсировать свои митинги и шествия до тех пор, пока не получится голосование у властей.
То есть получили согласование за день до митинга, сказали, что митинг будет, а до этого...
То есть уведомление можно подавать за две недели, но при этом нельзя призывать граждан приходить на эту акцию. Уведомление подано в соответствии с законом.
Не звать, так и названо.
Но это очень странно. То есть куда сообщать? А в Твиттере тоже нельзя писать, что ли? Вот это очень странно. Как они будут это делать, непонятно.
Глупая идиотская инициатива и вредная, без сомнения. Ну что, у нас есть еще некоторые публикации, уже с такой политикой не связанные.
Развернитесь, пожалуйста. Связанные, как оказалось, на самом деле, потому что, вот, скажем, наша версия в публикации «Бить рублем» пишет о том, что во всем мире внутренние войска бросают на помощь полицейским только в случае откровенно революционной ситуации, когда в соответствии с классиками марксизма верхи не могут, низы не хотят. Это не намек, пишет газета. Наша версия. А МВД России сейчас срочно закупает защитные средства, в частности, только на металлические щиты. Оно готово потратить 15,5 миллионов рублей. На защитные шлемы 100 миллионов. Это не считая броневиков на сумму в полмиллиарда рублей. И задается вопросом, как будет оцениваться эффективность работы такой защищенной полиции. Ну, не палками же. По числу разогнанных митингов или там количеству выбитых зубов и сломанных конечностей. Это газета «Наша версия. Бить рублем». Что касается других публикаций, то газета «НГ Сценарий», приложение к независимой, пишет о судьбе либерализма в России. Вообще все приложение посвящено судьбе либерализма в России. И тут в правом верхнем углу есть фотография. Мне кажется, что это Ирина Воробьева.
На самом деле очень похоже. Смотрите, роман с цензурой.
Да.
Ну, правда, похоже. Но это не я. Честное слово, это не я.
Не знаю.
Не я, это не я.
Смотрите на настоящую Ирину Воробьеву при помощи сетивизора на сайте Радио Эхо Москвы и наслаждайтесь этим зрелищем. Не интересуйтесь подделками.
Теперь обратил бы внимание на российскую газету. В Следственном комитете создано подразделение для борьбы с правонарушениями полиции. Завершено формирование специальных подразделений. Они будут заниматься расследованием преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов. Как стало известно российской, у этих особых следователей пошел отсчет первых уголовных дел.
То есть, наконец-то, вот то, что мы говорили сейчас о том, что никого еще из ОМОНовцев не наказали, вообще из полиции никого не наказали за то, что они жестоко били, когда задерживали. Ну, теперь-то все будет в порядке, поскольку
конечно,
теперь есть особый
отдел. Как там в любимом мультфильме? Это потому, что у меня раньше велосипеды не было.
Да.
Что касается вот тем отвлеченных от политики, это ежедневник собеседника, испытано на себе 33 дармовых удовольствия. Полгода корреспондент собеседника везет людям совершенно бесплатно, то есть даром. Ходит в парикмахерскую, смотрит премьеры в кино, слушает выступления звезд, пьет кофе, учит иностранный, даже путешествует за границу. О жизни в столице почти на халяву рассказывает ежедневник. Как это можно сделать? Рассказывает еженедельник собеседник.
Это не криминальный способ?
Нет.
Не, ну это
как
хитрый,
у Остапа Бендера, не нарушая уголовный кодекс.
Да, чту уголовный кодекс.
Спасибо большое, Лев Гулько. Обзор свежей прессы на волнах радио «Эхо Москвы». Через 5 минут после новостей с Александром Пикуленко поговорим о той сложной, очень серьезной ситуации, в которой оказался наш коллега и друг Сергей Асланян.
Разворот.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую.
Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Да, это Александр Пикуленко, который не один год вел совместно на «Эхе Москвы» по автомобильной программе с Сергеем Маслоняном, который сегодня ночью попал в беду. Сан Саныч, привет.
Доброе утро, хотя какое оно доброе. 20 лет я проработал вместе с Сергеем, так на всякий случай.
То есть не только на «Эхе».
С 92-го года мы начали вместе работать. Мы делали первую телевизионную автомобильную программу «Автошоу». Мы работали вместе в журнале «Автопилот». В общем-то, мы работали вместе практически вот эти 20 лет. Я Сергея знаю очень хорошо. И... В общем-то, то, что произошло, на мой взгляд, это ужасно. То, что высказывают разные версии, не готов даже комментировать. Но могу сказать, что Сергей человек верующий, православный, дети у него крещенные. Я был этим крестным отцом его младшего ребенка. И если действительно верна какая-то там мусульманская версия, ну, вы представляете, да, что... Армяне православные и мусульмане неправославные, и армянская резня. Сергей очень увлекался историей. Он это знает, наверное, лучше, чем я. Человек неверующий, поэтому мне все едино. Мусульмане, христиане, адвентисты седьмого дня. Но я считаю, что размахивать ножиком по любому поводу... Я понимаю пьяные драки, я понимаю... Все, ну, бывает. Мы живем в таком городе, где... Ну, вот чтобы так целенаправленно, зная, что он журналист, и убивать человека за высказывание, а пришли с ножиком, значит, пришли убивать.
Давайте немножко фактической информации, то, что известно на этот момент. В начале сообщения пресс-службы, ну, из последних сообщений пресс-службы ГУВД Москвы. По факту нападения возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление задержания преступника. Но это ритуальные фразы, конечно, которые обязательны в такой ситуации. Дальше. Теперь что случилось? Примерно в 23:20, то есть почти... незадолго до полуночи, в полицию обратился сам потерпевший. То есть Сергей смог позвонить по мобильному телефону.
Да, и он вызвал скорую помощь
и полицию. Он рассказал, что ему по домофону вот вечером около 11 позвонил неизвестный гражданин, который под благовидным предлогом попросил спуститься вниз. Это я продолжаю цитировать сообщение пресс-службы ГУВД. Как только Сергей Асланян вышел из подъезда, неизвестный, судя по всему, один человек был, ударил его тяжелым предметом по голове, и далее важная информация, нанес несколько непроникающих ножевых ранений в грудь, шею и руку.
Ну, то есть по касательной.
Непроникающих. То есть есть надежда, что внутренние жизненно важные органы человека не задеты, не пострадали. Пострадавший госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. И, как сообщает агентство ИТАР-ТАСС, это тоже, ну... позитивная, наверное, информация. Угрозы для жизни,
да,
Сергея Асланяна нет.
По словам медиков, его жизни ничто не угрожает. Ну.
Теперь, что касается вот этих пресловутых версий. Интернет-портал Life News сообщил, что, может быть, нападение на Сергея Асланяна связано с недавним скандалом, который разгорелся из-за его высказываний в прямом эфире радио «Маяк» 14 мая о пророке Мухаммеде, который многие слушатели признали оскорбительными. И фрагмент, небольшой фрагмент этого выступления прозвучал у нас в новостях, в информационной программе «Эхо» в 9 часов, в начале этого часа. После того эфира поднялась, оказывается, волна возмущения. Она как-то мимо меня прошла.
Мимо меня тоже. Мне Сергей ни слова по этому поводу не сказал.
Мечети, одной из мечетей в Татарстане, активисты мусульманского центра и представители общественности Татарстана, почему-то одного этого региона, сразу же написали обращение в Генеральную прокуратуру, заявив о том, что до глубины души оскорблены радиопередачей, где, цитирую, невежественными высказываниями публично оскорбили посланника Аллаха.
Еще. Немного на себя берут мусульмане, немного на себя берут христиане. У нас отделена, кстати, церковь от государства.
Но
что это такое?
Люди имеют право писать в прокуратуру.
Имеют. У нас тамбовские неуравновешенные товарищи пишут в прокуратуру на «Эхо Москвы», и она принимает эти бумажки.
Да. Смотрите, тут еще здесь содержится такая информация. Близкие родственники Асланяна боятся также и за своей жизни. Кстати, на данный момент палату Сергея в Склифе охраняют полицейские. Тебе удалось с кем-то из его родных поговорить?
Нет, ни с кем. К сожалению, ни мне не позвонили, ни я никому не смог дозвониться.
Ну что же, наверное, мы можем теперь только пожелать Сереже сил, чтобы выкарабкаться, чтобы быстрее как можно поправиться и вернуться к своей замечательной работе.
Ну вот здесь очень хорошо написано, что вот этот какой-то Хасавов говорил прямо, что будут убивать. Вот вам, пожалуйста.
Да, еще, конечно, очень хотелось бы, чтобы дело о нападении на журналиста не стало одним из тех дел, которые нам обещают с буквально высших государственных постов расследовать, и которые тонет в бумажках, в расследованиях и так далее.
Причем
дело Олега Кашина.
Одно могу сказать, что Сергей Асланян автомобильный журналист.
И передача, в которой он выступал на
радио
«Маяк»,
автомобильная
где он каждую
передача.
Неделю выступал. По-моему, Центральный комитет называется.
Каждые 4 дня в неделю с 19 до 20 на «Маяке» у него идет автомобильная программа, где обсуждают разные автомобильные проблемы.
И он в рамках этой программы...
Да, возможно, что же, и я тоже всегда, вот, когда у нас...
Мы с Сан Санычем говорим о машинах, а он про нижнюю палату Буйную.
Да.
Ну, да, это напрямую
связано. Это не повод, чтобы пришел с ножиком Буйный из депутата и начал меня тут резать в полночь. Ну, ребята... Вообще, в какой стране живем? Я перестаю иногда понимать, как это... Я понимаю, что когда нас государство вообще защищает хоть чем-то, или оно увлекается. Я всегда говорил, что Нургалиев, наш бывший министр, он из квартиры-то боялся выйти без охраны. Прекрасно понимая, чем это может закончиться.
Но, с другой стороны, Сан Саныч, не могут же полицейские дежурить около каждого
не
подъезда,
могут,
да,
не
и
могут,
всех
но,
нас охранять.
Понимаешь, в чем дело? Если бы такие вот дела быстро раскрывались, я
это
не говорю,
правда.
Что вообще, да, вот это вот все, тогда бы, я думаю, меньше было бы таких дел. А так, импотентная милиция, которая только и может вон ОМОН выгнать на беззащитных людей, а когда дело касается таких вещей, они оказываются не способны ни на что. Вот это меня больше всего...
Еще одно срочное сообщение, которое касается Сережи Асланяна. Агентство «Интерфакс» передает, Сергей Асланян прооперирован врачами НИИ имени Склифосовского. Он находится в сознании. Об этом агентству сообщил источник в администрации клиники. Цитирую. «Поступивший к нам Сергей Асланян был сразу же прооперирован. Сейчас его состояние стабильное. Источник «Интерфакса» добавил, что радиоведущий находится в сознании, и его могут навестить близкие друзья в установленное отделением время посещения больных». Ну, хорошая новость.
Да?
Да, это правда хорошо. Новость.
Поправляйся, Сережа. Ну что, 9:43, я даже не знаю оставшееся время, чему посвятить.
Сан Саныч, а вы хотели что-то еще нам рассказать? Кроме
да, я сегодня, так как жизнь все-таки продолжается, я думаю, что здоровье Сережи, слава богу, поправят. Склифосовского не таких вытаскивали, на том и стоит этот институт. Вот. А вот я хотел сказать, предупредить всех, особенно тех, кто любит у нас попарковаться на детских площадках, на газонах. Ну, есть наглые люди. Вот, надеюсь, что часть из них мусульмане, поэтому...
Вот. Но это не имеет никакого отношения.
Но теперь вот... уже так надо говорить, я понимаю, в автомобильной программе. Вот. Милиция проводит рейд по Москве. Теперь, если вы поставили машину на газон, с вас получат 5000 рублей. Если вы юридическое лицо, то есть машину организации водитель поставил на газон, с него получат 300 тысяч рублей.
Подожди, это когда вступило в силу?
Этот закон вступил в силу давно, но вот они решили рейд. У нас же компанейщина, у нас не бывает нормальной политики. Да, вот ходят товарищи и фотографируют машину, стоящую на газоне. Да, сейчас суды принимают видеофиксацию. Вот. Также здесь. А здесь компании вот будут приезжать и отлавливать тех, кто стоит на газоне, и штрафовать. Насколько их хватит, не знаю. Может быть, дня на два, на три.
Сан Саныч, посоветуйте мне, пожалуйста, вот что делать? Мне вот очень интересно. Смотрите, вот эти чудесные полосы для общественного транспорта,
да,
которые мы обсуждали очень много раз здесь в этом эфире, вообще помогают мне добираться до метро в течение 15 минут, потому что мы объезжаем пробку, и все
ну,
в порядке.
Естественно.
Сегодня на этой полосе общественного транспорта было десятки машин, которые, естественно, там стояли, и никто не мог проехать. Вот там вообще... камеры какие-то помогут вот этих людей, не знаю, научить, что так делать не надо? Потому что ни одного гаишника, который бы стоял там и разруливал эту историю пробка, вообще вот с нуля просто началось.
Ты знаешь, и не нужны гаишники. Нужны, ведь, во-первых, у нас с большой помпой открыли центр наблюдения за дорожным движением, который позволяет на экране видеть все. И очень легко можно прислать патруль туда, да? Очень легко можно светофорное регулирование. Но самое главное, надо поставить камеры. Над всеми выделенными полосами должны стоять камеры. И они должны фотографировать, фотографировать и фотографировать. Поверь мне, что когда ты за месяц заплатишь зарплату свою, ты очень будешь вежливый и никогда туда не поедешь. Не понимают у нас люди, понимаешь? Они хорошего обращения не понимают. Значит, их надо учить деньгами, деньгами, еще раз деньгами. Мы строим общество чистогана. Деньги для нас сейчас в стране – это главное. Посмотрите вокруг. Поэтому хотите получить исполнительное движение, будьте любезны штрафовать. Вот я за то, что да, поставил машину на газон, заплати 5 тысяч. Каждый день это нужно делать. Стоит машина на полосе движения общественного транспорта. Заплати.
Вот смотрите, как мне теперь узнать, есть ли там камеры, там, где мы сегодня стояли, и будут ли наказывать тех людей, которые сегодня устроили это? Потому что я просто объясню, там еще на светофоре ряд, который общественный транспорт, он весь, абсолютно весь поворачивает налево через весь поток, соответственно, на красный свет. И поскольку все было заставлено машинами, никто не поворачивал, никто не мог ехать прямо.
Ну, правильно. Вот, а для этого надо поставить 4 бездельников, чтобы они регулировали движение в ручном режиме. Раз возникает пробка, почему пробка возникла? Ведь наверняка еще и потому, что все начали выезжать на перекресток,
да,
перекрывая,
да,
движение встречным потоком.
Да.
А вот для этого и существует. У нас, между прочим, введены изменения в правила дорожного движения. За выезд на перекресток штраф тоже увеличен. Ребята,
общем,
работать надо.
Правые гаишники не очень понимают.
А я тебе скажу, где они были.
Кстати,
они
мне
вон все столбиками будут стоять на Тверской и в окрестностях. Они в очередной раз перекроет нам Тверскую.
Спасибо большое, Александр Пикуленко, сегодня в утреннем развороте. До встречи завтра. Наверное, тогда уж в среду постараемся, друзья, на ваши вопросы тоже в этой рубрике поотвечать. Ну а впереди спорт.
Разворот.
Где?
Там. Реклама.
Когда ваше время дорого стоит, вы привыкли мгновенно получать нужную информацию. Поэтому Volvo S80 оснащен системой Volvo On Call. Доступ к данным с приборной панели вы открываете простым прикосновением к вашему смартфону. Volvo S80 с системой Volvo On Call. Автомобильная связь. Демонстрация возможностей системы в салонах официальных дилеров Volvo.
О чем задумалась, дорогая?
Да вот, решаю, какой вклад в банке Globex сделать. Там к 20-летию банка повысили ставки и дарят подарки.
Подарки – это хорошо, но главная ставка. А какой у Globex процент по вкладу?
Красивый процент, юбилейный. И подарок, конечно. Ну все, я побежала. Нужно до конца июня успеть.
ЗАО Globex Bank. 20 лет на рынке банковских услуг. Период проведения акции со 2 апреля по 30 июня. Дополнительная информация на сайте globexbank.ru.
Комсомольская правда.
Читайте сегодня, какие игрушки должны быть у девочек и мальчиков. Советы психолога. Корреспондент газеты вместе с экспертами проверили гиблые места столичных трасс. «Комсомольская правда». Узнайте больше.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
Но, кстати, автомобилисты, вас это тоже напрямую касается, потому что днем-то столицу в центре ожидает очередной транспортный коллапс, а все из-за того, что мы все поклонники хоккея, фанаты российской сборной, будем отмечать, ну, с некоторым опозданием, правда, ее победу на чемпионате мира. Вот мы сейчас вместе с Константином Похмеловым подробнее расскажем о предстоящей церемонии. Костя, привет.
Да, доброе утро. Что, сборная команды России сегодня будут ее чествовать. В 15:30 она от Тверской, я так понимаю,
от Пушкинской площади,
да, на открытом автобусе с трофеем, с Кубком мира, проедет до Манежной площади, и там на Манежной будет уже какая-то официальная, я так понимаю, часть, а все желающие, не знаю, смогут ли попасть все желающие на туда уже на Манежную, ну, наверное, смогут, там ничего страшного, но вот можно стоять на улице Тверской и махать руками, бросать бросать чепчики в воздух и так далее и тому подобное.
Как-то ты без энтузиазма, Кость.
Сейчас он объяснит, а я немножко техническую сторону, потому что у Кости есть мотивы, я про них уже немножко знаю. Сначала то, что касается автомобилистов. С 15.30 до 16.30 движение автотранспорта, ну, за исключением общественного, слава богу, по нечетной стороне Тверской улицы, это куда? Нечетная.
Ну, Тверская, 13, это мэрия, она в центр.
Вот нечетная.
А, в сторону,
да,
центра.
В сторону центра, да.
Будет закрыто, будет ограничено с 15.30 до 16. А в целом мероприятие шествия с использованием аппаратуры звукового усиления пройдет с 15.30 до 18 от Пушки до Манежной. Согласованное количество участников не более 5 тысяч человек, говорится в сообщении, в том числе префектуры Центрального административного округа, которая согласовала предложение дирекции спортивных и зрелищных мероприятий. Тут могу только высказать зависть по отношению к организаторам, которым всего-навсего за неделю удалось с обычно неприступными московскими властями согласовать и массовые мероприятия, да еще перекрытие в рабочий день, чуть ли не в рабочий полдень, движение по основной магистрали города Москвы. Волшебники, друзья мои.
Но послушайте,
мои.
Это же того стоит, это же сборная России, это же, ну, это
победа
праздник.
На чемпионате, да, мира.
Генерал Козлов нам неделю назад уже все объяснил, типа, а почему вы не радуетесь, поэтому вы оказались под арестом. Да-да-да, мы знаем.
Так почему Костя не радуется?
Да нет, я радуюсь. Я на самом деле считаю, что, наверное, это очень хорошая традиция. Тем более победа была...
Это еще не традиция.
Да, ну, как бы зарождение.
Прецедентов на моей памяти не было.
Нет, у нас в стране
у
не
нас,
было.
Конечно.
Но в мире, в общем-то, вот не дать, далеко ходить не надо. Лондонский Челси выиграл,
да,
футбольную лигу чемпионов. То же самое, открытые автобусы, причем 2 штуки. Ну, у них с открытыми автобусами.
То же самое.
Проще.
В Испании всегда,
да,
проводятся.
Да, да.
В Италии так делают. Мы, по-моему, один раз подобным образом отмечали чье-то достижение, когда кортеж с Гагариным в 61-м году проезжал по центральным улицам Москвы, и не только по центральным. Все, я больше не припомню подобного.
Ну,
сама по себе мне эта традиция нравится.
Мне тоже нравится.
Красивая церемония,
да,
хорошая. Почему бы не провести ее, правда, в воскресенье?
Вот.
Тем более, что победили-то наши, извините, уже чуть ли не 10 дней назад.
Поэтому я тебе скажу точно,
да,
более точно, 9 дней назад. По-моему, у нас 9 дней принято что-то другое. Там, по-моему, поминают усопших, понимаешь?
Ужас какой.
Вот, я тут неуместная ирония, но на самом деле, я считаю, не совсем понятно. Вот Челси, например, выиграли 19-го Лигу чемпионов, 20-го, они уже ездили у себя по Лондону и с этими кубками, и с трофеями.
А по горячим следам это логично.
Безусловно.
Когда еще всеобщий подъем,
конечно,
воодушевление,
разумеется,
в людях
сохраняется. Я не понимаю, почему нужно было ждать вот эти вот 9 дней и выбрать действительно не выходной день, если это сделано для людей, которые... У нас как, в центре-то обычно люди гуляют все-таки по выходным, наверное, да? Приезжают все в центр,
всегда требуют,
ходят в Макдональдс.
От политиков, но, кстати, от политиков всегда требуют, чтобы они именно в выходные праздничные, да, дни проводили свои массовые акции.
А тут в 15.30 будний день, ну, я не знаю. Что-то в этом есть, вот именно в организации этого дела,
мне
вот что-то такое,
говоря,
есть галочное.
А кто
мне
туда пойдет? Кто туда пойдет, если это рабочее время?
Вот, слушайте, по Москве всегда гуляют толпы бездельных.
Нет,
особенно по центру.
Они же лишили кучу народу вот возможности пойти и действительно
и
порадоваться,
это
потому
аргумент,
что они работают.
В выходные у большего числа болельщиков была бы возможность прийти,
конечно,
посмотреть на своих,
да,
кумиров и вместе с ними порадоваться.
Более того, может быть, даже приезжают же люди на... Может быть, из Подмосковья люди приехали бы с удовольствием, посмотрели.
Но Виктор вот Степанович, ситуации... конечно, был прав. Наверное, хотели как лучше. Но получилось, как всегда, через одно место.
Ну, еще не получилось. Может быть, это будет... Мы будем просто поражены, как это все сделал. Здорово.
Я надеюсь, что хотя бы бюджетников сегодня сгонять туда не будут.
А, это, да, освобождать от работы.
И переодетых солдат и курсантов, которых иногда на спортивные трибуны загоняют.
Причем я хочу...
Создание массовки.
Да, я хочу в данном случае все-таки разъяснить, что вот эта наша, ну, такая сарказм, ирония, она никоим образом не относится, собственно, к победе нашей команды и к российским хоккеистам.
Просто ложка хороша к обеду.
Это безусловно.
А не на следующий завтрак.
Да, безусловно.
Как-то действительно странно. Хотя, ну, уже можно было воскресенье делать. Уже теперь-то чего распугал. А почему? Почему они так...
Это
так
никто
поздно?
Не объясняет, никто,
да,
не делает, никто не говорит. Может быть, это связано с тем, может быть, я предполагаю, с рабочим графиком президента Путина. Потому что на лентах агентств есть сообщение о том, что сегодня Владимир Владимирович тоже будет поздравлять хоккеистов с победой, но не на Манежной, а у себя в загородной резиденции.
Да, то есть они,
и они решили совместить. Раз уж типа к Путину, то заодно и болельщикам покажем. А Путин, может быть, не мог в выходные. Вдруг он в воскресенье был занят.
Я уж не говорю о том уж, извините, что хоккейный сезон на самом деле вот этим самым чемпионатом мира завершился. Зная, как рано хоккеисты садятся на сборы, выходных у них очень мало. Напряженный календарь, что у тех, которые играют в чемпионате континентальной хоккейной лиги, что у тех, кто играет за океаном. Уже где-то в июне, в июле начинаются новые сборы, команды готовятся к новому сезону. Лишнюю неделю дать игрокам отдохнуть, побыть со своими семьями и так далее и тому подобное, уехать куда-то отдыхать. Вот это мне тоже не совсем понятно. Я думаю, сами игроки с большим бы удовольствием тоже отметили бы и проехались по улицам Москвы на следующий там или через два дня.
Пришла смс-ка, в которую я не хочу верить. Когда мы сказали о том, что будут сгонять, мы так, ну, иронизировали, да, немножко. Но пишет нам из Твиттера Александр, подписавшийся. Да. Во-первых, пишет, будут сгонять, и далее добавляет, собирают уже к 14-15. Да вы что, офигели, что ли, народ? Начальники хоккейные и московские, совесть-то есть? Какие-то представления вообще о нормальном, о том, что разрешено и чего делать нельзя
никак. Вот видишь, как сначала делают неудобные сроки с запозданием, а потом этот вот свой прокол, грубо говоря, компенсируют тем, что берут...
Слушайте, если это правда, то какие же вы уроды, извините, что даже подобные мероприятия проводите по-своему, как умеете.
Да, интересно, в Лондоне...
Это все-таки...
Да, ну, будем надеяться.
Туда отправится наш корреспондент, я думаю, он
пораспрашивает.
Да. Спасибо большое. Кость, еще хочешь сказать?
Давай через минутку.
Угу. Подожди.
Разворачивайтесь в марше! Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Что такое кредит в Банке Москвы? Представьте себе самый удобный и мягкий диван. Вы расположились на нем с полным комфортом и беззаботно отдыхаете. Именно так вы можете оформить кредит наличными в Банке Москвы. Комфортно, быстро и удобно. Звоните 925-80-00. УАО «Банк Москвы». Вместе с вами. Подробная информация на сайте bm.ru. Лицензия ЦБРФ 2748 от 14 октября 2004 года.
Газета «Собеседник» на этой неделе. Россия получила три правительства. Церковь и государство ополчились против современного искусства. Чем опасны ранние фрукты и овощи? «Собеседник» во всех киосках печати.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Разворот.
Я обращаюсь к Александру, который нам сейчас пишет из Твиттера по поводу того, что будут сгонять. Можете написать, где конкретно собирают к 14-15, чтобы мы там тоже были? Мне кажется, это важно и интересно.
Ну вот он
полезно.
Нам пишет, чтобы мы обратили потом внимание на мальчиков в хоккейных свитерах.
Кто такие? Что за мальчики?
Нет,
это могут быть спортивные школы.
Когда приглашают спортивные школы, это в порядке вещей. Да. Но я так понимаю, речь идет о...
О другом.
Да. Я хотел напомнить, уж, поскольку еще полминутки есть, что сегодня сборная команда России уже по футболу вечером в Швейцарии проведет, по сути, предпоследний свой контрольный товарищеский матч. Будем играть мы против Литвы.
А вот кто-то... Нас иногда обвиняют, что не любим мы российскую сборную. А вот сегодня ради отечественной команды мы сегодня даже погодой пожертвовали. Цените.
Причем как ради хоккейной, так и ради футбольной.
Вчера мы ради футбольной потратили погоду. Вспомните, про «Аленький цветочек» никак не могли успокоиться.
Сейчас тоже про футбол.
Да. И сыграет наш сегодня с командой Литвы. 21:40 по московскому времени этот матч начнется. Телеканал «Россия» его покажет. И скажу, что вот наставник нашей сборной Дик Адвокат уже заявил, что в матче с Литвой... Ворота сборной будет защищать Игорь Акинфеев. Я напомню, что в последнем матче с Уругваем Вячеслав Малафеев стоял на воротах. Так что тренеры, видимо, пока еще выбирают первого номера нашей команды.
Где посмотрим?
Телеканал «Россия».
Основной?
Один, да, совершенно верно.
Во сколько?
В 21:40.
Спасибо большое, Константин Похмелов. И спортивная страничка была в утреннем развороте на радио «Эхо Москвы». Скажи, сколько сейчас?
Сейчас?
Плюс 16. Ну, да я про температуру.
Да, плюс 16. И сегодня 20-22 в Москве обещают, по области 18-23. В общем, лето, друзья мои. Даже, правда, дождик, кратковременно. Но это чуть-чуть.
Спасибо большое. Это «Утренний разворот» на радио «Эхо Москвы». Ирина Воробьева и Владимир Варфоломеев. Продолжение совсем скоро.
Разворот.
Радио.
Транслирует компания «Сетивизор».
Десять ноль пять, второй час утреннего разворота на радио «Эхо Москвы». У нас большие планы до 11:00. Это и возможное предоставление права голоса российским заключенным и приглашение оппозиционным активистам ехать в этом году в нашистский лагерь на Селигер и возможный запрет употребления пива в подъездах домов, в парках и даже на пляжах.
Говорим с вами об этом по телефону прямого эфира 363-3659 и смс-сообщение на номер +7 985 970 4545.
Сегодня с вами в прямом эфире «Эхо Москвы» Ирина Воробьева и Владимир Варфоломеев.
Реклама.
Я знаю, тебе сейчас нелегко. Навалилось много проблем, и ежедневная тревога вошла в привычку. Но выход есть. Побудь со мной всего 3 недели, и я помогу тебе. Твой Афобазол.
Афобазол – препарат от тревоги и стресса нового поколения, не вызывающий сонливости и привыкания. Афобазол позволит преодолеть напряженный период всего за 3 недели. Афобазол от компании «Фармстандарт». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Все знают, что кредиты выдают в банках, а страховку оформляют в страховых компаниях. Теперь получить кредит и оформить страховку можно в почтовых отделениях. Подробности на сайте в ГУП «Почта России».
Боли в сердце, давление, одышка. Натуральные компоненты препарата «Пумпан» помогают стабилизировать работу сердца. «Мое сердце работает как часы». «Пумпан». Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
Кто-то стремится к творческим высотам, а для кого-то бизнес – это главное. Есть и такие, кто предпочитает полную свободу. Но все летит к чертям, если в подвале по колено грунтовой воды, а выгребная яма через край. Весь спектр насосного оборудования и неубиваемых мотопомп. Подробности на сайте kuvalda.ru.
В теле человека около 100 километров сосудов, поэтому проблемы с ними эффективнее не маскировать снаружи, а лечить изнутри. Капли эскузан с экстрактом конского каштана. Натуральная забота о сосудах изнутри. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Квартира на море в Болгарии. Вместе с богатой культурной историей в жилом комплексе класса люкс. Об этом мы поговорим во вторник, 29 мая в 11:14 в прямом эфире «Эхо Москвы». Наш гость – пресс-атташе компании ООО «Сфера Групп» Екатерина Седова.
Разворот.
10:08. Всеобщее избирательное право, которое декларировано, должно стать таковым и на деле, считает председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин. Об этом можно судить по его вчерашним словам. Он не исключил, что осужденные в нашей стране могут со временем получить избирательные права, которых они сейчас лишены. Выступая на российско-итальянской юридической конференции, глава КС вдруг вспомнил о решении Страсбургского суда, который еще 8 лет назад признал нарушением прав человека лишение заключенных возможности голосовать и быть избранным. Как нам сказал в интервью сегодняшнему номеру газеты «Московские новости» профессор Института государства и права Академии наук Владимир Карташкин, действительно, 25-я статья Пакта о гражданских и политических правах гарантирует всем, находящимся на свободе и в заключении, право участвовать в государственных делах, голосовать и быть избранным. Даже осужденным к смертной казни, заметил юрист, гарантируется защита их прав.
Надо сказать, что наша страна не единственная, кто не следует указаниям решением Европейского суда по правам человека, и ООН Великобритания, как пишет Московские новости, отказалась исполнять этот вердикт. В феврале прошлого года Палата общин большинством голосов сохранила действующий запрет на право голосования для осужденных.
Собственно, как я понял ситуацию, большинство-то стран как раз и не позволяет заключенным, осужденным участвовать в выборах, выдвигаться самим или использовать свое пассивное право, то есть голосовать. Это один аргумент за. Нужно соблюдать права человека, стремиться к осуществлению стандартов так называемых цивилизованных западных стран. Но есть и другая сторона проблемы. В наших условиях, в российских современных, есть опасность так называемого организованного голосования заключенных. Закрытые учреждения, вроде тюрем, вроде следственных изоляторов, где люди еще не осуждены и, соответственно, могут голосовать, всегда голосуют за нужных власти кандидатов, говорит исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова. А поскольку процент сидящих в России достаточно большой, то колонии и тюрьмы могут стать еще одним резервом для правильного голосования. Сейчас говорят, что у нас в тюрьмах 650 тысяч находится осужденных. То есть предсказуемых избирателей может стать больше на 650 тысяч, опасаются некоторые эксперты. Заключенные ведь зависят от начальства исправительного учреждения, а политически они обычно настроены конформистски, говорит политолог Алексей Макаркин. Вот есть аргументы «за», есть сомнения или аргументы «против». Какая точка зрения вам ближе? Надо ли предоставить право голосовать российским заключенным? Мы можем сейчас проголосовать здесь, все те, кто на свободе. Пожалуйста, добро пожаловать к нам в прямой эфир. Если вы считаете, что да, зэкам надо разрешить участвовать в выборах, 660-06-64.
Если вы считаете, что такого права предоставлять заключенным нельзя, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Зэки тоже люди, пусть голосуют. 660-06-64.
Нет, они не должны голосовать. 660-06-65.
Если у вас есть соображения по этому поводу, поделитесь ими с нами по телефону прямого эфира 363-3659.
Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас?
Здравствуйте, меня зовут Никита.
Да, Никита, вы же не заключенный и не бывший заключенный?
Нет. Нет.
Ну, расскажите, вы как считаете, нужно предоставлять им право голосовать или нет?
Ну, смотрите, вот помните 6 декабря, в общем, после президентских выборов был такой митинг, и там выступала Романова. Она в СИЗО сидела наблюдателем, и у нее была такая шикарная фраза: «Зона знает, кто пахан».
Никита?
То есть жена будет голосовать за пахана, а мы все отлично знаем, кто у нас пахан.
То есть за власть?
Да.
За начальника?
К сожалению. Да, но понимаете, просто, ну скажем так, это может послужить определенной почвой для, ну что ли, тюремных бунтов, потому что, ну сейчас, по-моему, мне кажется, что сейчас в зонах сидит достаточное количество политзеков, и сейчас может, ну скажем так, я не думаю, что вот Духовнино, которое сейчас посадят, она будет голосовать за Путина.
Да не дай
Бог. Это я мотив понимаю, но думаю, что, Никита, сейчас реальное число так называемых политических заключенных составляет, ну, доли процента. Может быть. И существенного влияния на всю пенитенциарную систему и тех, кто там содержится, не окажет, и бунтов вряд ли какие-то будут. Спасибо большое за ваш звонок и за ваши сомнения.
Плюс 7985-970-4545, телефон для ваших смс-сообщений. Аккаунт вызван, если пишете из Твиттера и пишете из интернета, пожалуйста, подписывайтесь.
Денис пишет: если осужденные будут избираться еще, то у нас вся дума из паханов будет. Впрочем, разница с нынешней невелика.
Георгий пишет: видимо, совсем у российской власти плохие дела. Если сейчас вспомнили о безропотных избирателях власти заключенным, согласен Шевцова.
Если разрешить избирать и избираться, то тогда автоматом нужно будет разрешать заключенным партии свои создавать. Но это уже явный перебор, полагает Алкид.
Ну, вот Павел говорит, да, зэки, конечно, тоже люди, но у них другие, как вы выражаете, думки больше беспокоят. Ни к чему им голосовать.
Алекс считает, что зэки будут теми же, ну, подневольными, в скобках, да, бюджетниками, солдатами и там подобное, у которых есть начальники, от которых эти люди целиком и полностью зависят.
Ну и Наталья тоже, она согласна, она говорит, рабам нельзя голосовать, они не свободны в своем выборе.
3, 6... Вот это, философское, но очень точное, мне кажется, замечание. Те люди, которые лишены свободы, находятся и знают, что будут еще долго находиться за решеткой, они абсолютно не свободны внутренне.
Да, не в состоянии они вот так вот делать.
Как они могут принять осознанный выбор? Это вопрос. Может быть, найдутся какие-то технологии, которые могли бы им помочь, но я себе это слабо представляю.
Я тоже слабо себе это представляю. Телефонные звонки принимаем ваши по телефону 363-3659. Алло, здравствуйте, вы в эфире, как зовут вас? Алло. Ну, говорите же.
Здравствуйте.
Здрасте, выключайте, пожалуйста, приемник, очень фонит. Алло.
Здравствуйте, это Томас из Самары.
Здрасте.
Я считаю, что им надо, пускай тоже голосуют, потому что они такие же граждане, как и все остальные, кто на свободе, что за решеткой, скажем так.
А мне кажется, что это немножко, ну, то есть, зэки тоже люди, это действительно так, но они находятся в местах заключения, то есть они не видят, как на самом деле происходит жизнь в стране. Они ее просто, ну, не могут увидеть, они находятся в тюрьме.
Нет, хорошо. А если человек за границей, но он гражданин России, он там работает, за границей, он тоже не видит, что в стране.
У него есть доступ к средствам массовой информации, к интернету, к друзьям, к знакомым, с которыми он общается.
Так там тоже новости показывают.
Да, какого? Какие новости? Все?
Ну вот, нет, новости там по первой программе, у них, ну, там вот специально, именно, по-моему, выделенное время, что,
но
они
не только по первому каналу. Здесь бы я не согласился, Ир, с твоим аргументом. Эдуард Вениаминович рассказывал, что в тюрьме, где он сидел, там транслировалось «Эхо Москвы». Во время прогулок они слушали.
Я вообще говорю, новости, они что смотрят, что в стране творится.
Угу.
Но они тоже имеют право голосовать.
Вы считаете, что заключенные смогут проголосовать так, как они действительно хотят?
Не знаю.
Или как этого потребуют, или намекнут их надсмотрщики, их тюремщики?
Нет, этого я не могу сказать, потому что этого я не знаю.
Но вы знаете, считаю, о том, что, в принципе, заключенные зависят от конвоиров, от своих?
Нет, понятно, понятно. Это
то есть,
понятно.
Вот, смотрите, это не свободные, это зависимые люди. Как им можно разрешить голосовать?
Ну,
как-то наш слушатель повесил трубку сам сейчас.
Отключился звонок?
Да, я его не трогал.
Очень грустно. Ну хорошо, давай тогда сразу к следующему.
Да, у нас много звонков, 363-3659. Алло, здравствуйте, вы в эфире, как зовут вас?
Добрый день, меня зовут Александр, я из Сочи.
Да, Александр.
Я хочу вам сказать, что, конечно, нельзя давать голосовать заключенным по одной простой причине. Они подневольны не только под администрацией, они подневольны еще под своими там криминальными авторитетными кругами, которые в сговоре с администрацией обязательно сделают ту процентность, ну, то, в смысле голосования будет тот выдвинут там кандидат, который нужен.
Я понимаю, но паханы в данном случае или воры в законе будут выступать просто как посредники.
Ну, это естественно. Ну, я вам скажу, что...
Хотя пресс на заключенных, он в этом смысле двойной.
Конечно. Нет, ну, я вам скажу, знаете, что уровень публики, которая находится обычно в колонии, ну, это по понятиям там проживания или еще что-то, или вообще знания, это ниже плинтуса. Это вот стадо, которое мы просто могут кинуть клич, мы идем и делаем то, что надо, и попробуй проголосуй не так.
Александр, но ведь бывают в колониях бунты, а они протестуют против какого-то вот там беспредела в их отношении. Почему мы думаем, что они не смогут в какой-то момент взять и проголосовать против беспредела?
Да нет, на это никто не пойдет. Достаточно, публика настолько продажная, достаточно просто пообещать кому-то там поощрение или замаячить где-то выход на свободу какой-то. Ну, полиция заключенных, о которых вы вот говорите, уважаемые люди, их очень маленький процент. И погода он не сделает, даже если они проголосуют против данной власти, против чего-то.
И 650 тысяч в масштабах страны — это серьезный электоральный резерв. Здесь бы я не согласился с вами.
Вы немножечко ошибаетесь. Не 650 тысяч заключенных, а более 800 тысяч заключенных.
Тем более.
Но Александр говорит, что политзаключенных среди них такой маленький процент, что эта погода не сделает.
Нет, нет, даже если дать, я не проголосую, это не будет. Это не, как бы не те щепки, как колец рубят.
Спасибо большое, Александр.
Спасибо большое за звонок.
Виктор Игнатьевич, краток. Проголосуешь не так, век воли не видать.
Максим из Москвы. Поражение в избирательных правах – одна из мер наказания за преступление. То есть, когда человек сажает, его лишают избирательного права. Артем пишет, давно пора вообще отменить выборы. Бесполезная трата времени и денег.
Итоги голосования. Инициатива, с которой пока довольно осторожно в предположительном плане выступает руководитель Конституционного суда России господин Зорькин, нравится нашим слушателям 21%.
Ну, а большинство, 79 практически процентов проголосовавших, считают, что разрешать голосовать по заключенным все-таки не следует.
Я соглашусь вот с тем аргументом, который выдвинула одна из наших слушательниц, я это цитировал. Рабы не должны иметь права голосовать и участвовать в выборах. А те, кто находится в тюрьмах, в колониях, они рабы. К сожалению,
да, вот к сожалению, правда. Айрат пишет, учитывая фальсификацию на выборах ЗЭК, ее всего лишь увеличат. То есть, на самом деле, большинство действительно не считает, что это не стоит делать.
Стоит ли российским оппозиционерам добровольно отправляться в лагерь? Это наша следующая тема.
Вот новый разворот.
Не тронь, не тронь.
Реклама.
Девушка, это справочная?
Да.
У меня не хватает зубов. Где можно установить импланты качественно и недорого?
В любой из клиник стоматологии Юнидент по всей Москве сейчас действует акция совместно с производителем зубных паст Рокс. Два импланта по цене одного. 675-400.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Запишитесь на прием по телефону 675-400. Сайт 675-400.ru.
Представляешь, пока соседка была на даче, у нее квартиру ограбили.
Ну, нам это не грозит.
Вот и соседка так же говорила.
Наступает лето, сезон отпусков, а значит и квартирных краж. Установите систему безопасности «Гольфстрим». Теперь надежная защита вашей квартиры всего за 990 рублей в месяц. Не ждите, звоните сейчас. 983-0000. 983-0000. Система безопасности «Гольфстрим».
Покупка жилья – ответственный шаг в жизни человека. Найти подходящее своим ожиданиям жилье – это лишь полдела. О том, как выбрать самую выгодную ипотечную программу, мы поговорим во вторник, 29 мая, в прямом эфире в 12:08. Наш гость – заместитель председателя правления АКБ «Мособлбанк» ОАО Василий Мочалов.
Не отказывай себе ни в чем. Реклама на Эхе. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
А вот действительно, стоит ли оппозиционным активистам добровольно ехать в лагерь? Ну, слава богу, не лагерь заключения, а так называемый нашистский лагерь на озере Селигер, который в последние годы проводится каждое лето, и нынешний июль месяц тоже не станет исключением. Почему вдруг возник этот вопрос? Накануне Федеральное агентство по делам молодежи, которое в последние годы является соорганизатором лагеря на Селигере, объявило, что в этот раз для участия в так называемой политической смене приглашаются в том числе и те, кто принимал участие в митингах на Болотной площади, на проспекте Сахарова и тому подобное. То есть впервые оппозиционеров зовут в этот лагерь. Для того, чтобы там, наверное, выступать, представлять свои проекты, отстаивать собственные идеи и так далее, и тому подобное. Руководителем политической смены на Селигере...
Общественно-политической, насколько я помню.
Общественно-политической будет известный блогер Дмитрий Терновский, правильно?
Да, да, Дмитрий Терновский, фотограф, да, очень такой известный.
Популярный. И, кстати, как он сам описывает, он лично был и на Болотной, и на Сахарова. И он говорит... Если контакты между сторонниками разных идей способны принести пользу, на что он надеется, то лично он готов пострадать своим имиджем в глазах тех, кто совершенно не приемлет такого рода сотрудничество. Терновский говорит, ему дан карт-бланш. Я волен делать в этой секции Селигера то, что считаю нужным. Составить программу сам, определить главный вектор идеологии смены. Именно поэтому я согласился. Но далеко не все разделяют такой подход.
Ну да, в интернете после того, как Терновский опубликовал свой пост и объяснил людям, зачем он согласился, начался целый подключалась целая компания. По...
Ну, кто-то готов ехать, между прочим.
Например?
Например, Роман Доброхотов.
Да, кстати, это было для меня большим удивлением, потому что Доброхотов не производил впечатления человека, способного вообще на какой-либо диалог с нашистами.
Он говорит о том, что если появляется... Мы вчера с ним дискутировали по этому поводу. Если появляется площадка, на которой ты можешь обратиться, в том числе к собравшимся нашистам из разных регионов, и попытаться им объяснить, что происходит в стране, то есть открыть этим молодым людям глаза, то такой возможностью надо пользоваться. Извините, если не перетягивать их на свою сторону, то хотя бы показать те недостатки в существующей системе, которые они, эти молодые люди, поддерживают.
Ну, опять же, у себя в блоге известный интернет-деятель Антон Носик устроил вчера голосование с вопросом, нужно ли попытаться использовать Селигер как трибуну. И вот на данный момент большинство, ну, с небольшим, правда, перевесом, 57%, это более 1500 голосов, говорят о том, что да, любая возможность донести до людей правду важна. А ну, меньшая часть, 42%, говорит о том, что нет, незачем идти на диалог с жуликами и ворами.
А мы сейчас проведем в эфире «Радио Эхо Москвы» свое собственное голосование для нашей аудитории. Если вы считаете, что оппозиционным активистам в этом году стоит поехать в лагерь на Селигер, позвоните 660-06-64.
Если вы считаете, что нет, туда ехать не стоит, никаким оппозиционным активистам не соглашаться ни в коем случае, на диалог с нашистами 660-06-65.
Голосование пошло.
И такое же голосование сейчас идет на сайте Радио Эхо Москвы в нашем сетевизоре.
Да, там все гораздо проще. Две кнопки «да» или «нет». Соответственно, вопрос вы слышали. Стоит ли оппозиционным активистам ехать в нашистский лагерь на Селигер?
Как говорит Илья Яшин, один из активистов «Солидарности», Селигер — это абсолютно дискредитированная площадка. Она ассоциируется с разного рода агрессивными акциями, которые нашу страну просто позорят. Вроде той истории, когда они нарисовали головы общественных деятелей, помнишь, там Сванидзе,
да,
Алексеева,
да,
и насаживали их на колья. Этот ассоциативный ряд делает Селигер неприемлемой площадкой для каких бы то ни было серьезных дискуссий, поэтому я в этом участие принимать не собираюсь. И сегодня же ночью было объявлено, что вопреки тому, что утверждал организатор и модератор Дмитрий Терновский, Алексей Навальный и руководители его проектов, там Роспил, Росагит и так далее, они на Селигер тоже не едут.
Терновский не говорил, что Алексей Навальный едет, он говорил о том, что всех позвали. Ну, позвали действительно Роспил и Росъям, позвали
говорил,
и Изолерт.
Тут сообщается, что он говорил...
Нет, это...
Терновский написал в своем блоге в ЖЖ, цитируя агентство РИА, что среди прочих будут представлены Роспил, Росъяма и другие проекты Навального. Сегодня ночью пришло опровержение.
Да, ну, он действительно писал, он сказал так, что, ну да.
Неважно,
да,
главное, цитат, что окей. Навальный и его проекты не участвуют в этом.
Да, ну, позвали, Дмитрий Терновский позвал и отряд «Лиза Алерт» поучаствовать.
Звать он может кого угодно,
да,
кстати.
Да, ну, кстати говоря...
А что «Лиза Алерт»?
«Лиза Алерт» не поедет на Селигер по нескольким сразу причинам. Ну, во-первых, нам некогда, у нас поиски. А во-вторых, «Лиза Алерт» вне политики и ни в коем случае не собирается никому там карму чистить, никакому Селигеру. И не собирается, собственно, репутацию подрывать ровно из-за этого. Но, кстати, я согласна с Яшиным в том, что площадка Селигер действительно очень сильно уже, ну, у нее очень, очень плохая репутация. Очень плохая репутация. Но я вчера была очень зла на тех людей, которые травили Терновского, потому что я прекрасно представляю, понимаю, какой смелостью нужно обладать, чтобы при всей репутации Селигера, при всей репутации движения «Наши» взять и согласиться и рискнуть попробовать сделать что-либо нормальное на этой вот гнилой площадке.
А какая смелость? Подождите секунду. В прошедшие годы на Селигер ездило значительное число политических деятелей, деятелей нашей культуры. Они что, каждый подвиг совершал, что ли?
Ну, я думаю, что...
Я не вижу здесь никакой смелости особой.
Я думаю, что тут нужна была смелость, потому что Терновский прекрасно понимал, что начнется, как только он объявит о том, что он возглавляет эту смену. Что его будут клевать, что на него будут наезжать, его будут называть провокатором, продажным и так далее, и так далее. Мы же все знаем, как это происходит. У нас... Охота на ведьм в кругу своих очень распространена.
У меня только предложение. Давайте сейчас не обсуждать Терновского, потому что я полагаю, что 99% слушателей «Эхо Москвы» этот человек совершенно неизвестен.
Он был у нас в эфире.
Но...
Да, тем не менее.
Мы говорим о тех, кто ассоциируется у нас с протестным движением.
Ну,
Яшин,
да.
Гудковы, Навальный,
Доброхотов,
пожалуйста.
Да,
вот
да.
О них стоит и нужно говорить, а не возглавивших секцию блогеров.
Да, и поэтому предлагаем вам еще раз...
Сергей Удальцов.
Что Сергей Удальцов?
Сергей Удальцов, как сообщает РИА, выразил готовность принять участие в работе форума. При этом он уточнил, что пока, вот он пока никаких приглашений не получал, ни устно, ни письменно. Но я готов принять участие в дискуссии в любом формате. Если будет реальное приглашение, думаю, это будет полезно. Есть что сказать и о чем поспорить. Это Сергей Удальцов.
Вот. То есть у одних позиция, что нужно использовать любую возможность, чтобы поговорить с людьми, которых они считают людьми с промытыми мозгами. Другие говорят о том, что не надо вообще даже пытаться, это гнилая площадка, никакого отношения к реальности она не будет иметь.
Телефон прямого эфира, радио «Эхо Москвы», 363-3659. Как вы думаете, стоит ли оппозиционным активистам ехать в этом году на нашистский лагерь или лагерь Росмолодежи, под эгидой Росмолодежи в том числе, на озеро Селигер? Поговорим об этом после новостей.
Развернитесь, пожалуйста.
551. Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Разворот.
И все же, стоит ли оппозиционным активистам в этом году поехать на лагерь Селигер, тем более, что Росмолодежи, его бывший руководитель, как я понимаю, идея Якименко, их туда приглашают.
Руслан пишет, если оппозиционерам есть что сказать, и они могут доказать, то стоит поехать.
В том же ключе выступает Наталья. Селигер — это первый шаг компромиссу с властью, между прочим.
А Дмитрий считает по-другому. Он пишет, оппозиции не стоит идти на поводу власти. Власть все делает, чтобы разобщить и дискредитировать лидеров протестного движения.
А вот смотрите, такой аргумент у Николая. Слово им там не дадут, а по телевизору покажут торжество демократии и убожество их мыслей. Видите, им сказать нечего, но у нас-то демократия, мы их пригласили.
Сергей из Барнаула советует тем, кто едет, прихватить с собой тираж «Путин итоги», «Путин коррупция». Ну так, на всякий случай.
Превратить Селигер в лагерь оппозиции, предлагает Наталья из Твиттера, то есть ехать надо. А Михаил из Перми считает, что нет смысла сотрудничать с кремлевскими шулерами. Все равно они все извратят и залгут в угодном для себя смысле.
Не стоит пачкаться, так коротко отвечает на наш вопрос Владимир из Санкт-Петербурга.
363-3659, это телефон прямого эфира «Радио Эхо Москвы». Что вы думаете об этой инициативе и как поступать оппозиционным активистам?
Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас?
Здравствуйте, меня зовут Алла, я из Москвы.
Да, Алла.
Я хочу сказать, что ехать не надо, потому что мне пришлось лично наблюдать эту молодежь. Во-первых, в городе Осташкове, где я бываю регулярно летом, и видела я их в тот день, когда они уезжали от Ниловой пустыни со своего лагеря. В общем, уровень, такой культурный уровень развития этой молодежи, он, конечно, вызвал у меня просто удивление и ужас.
Алла, так может быть стоит поехать и повысить этот культурный
уровень?
Мне
кажется, что это будет бесполезно, потому что они уже люди, молодежь и даже дети, обработанные настолько пропагандой вот такой вот в определенном направлении, что воздействовать на них с другой стороны, мне кажется, нет смысла. И вот потом правильно сейчас я слышала, вы зачитывали смски. Мне кажется, это еще будет поводом для профанации такой информационной. Вот вам предлагается, вы отказываетесь, хотя что предлагается, по-моему, это бессмысленно.
Mm-hmm. Ясно, спасибо большое за звонок.
Вот по поводу того, кто там уже участвует обычно в селигерах. Я так стараюсь следить за этими летними лагерями, хотя сам там не был. Но, как я понимаю, значительная часть приезжающей туда молодежи — это не просто ведь люди с улицы, а это те молодые люди, у которых уже есть свои взгляды. Но это примерно как оппозиционерам прийти на съезд «Единой России», где парфункционеры с большим стажем, и пытаться их там переубеждать и взывать к их совести и разуму. В чем смысл-то?
Мне кажется, это разные вещи. Во-первых, это молодые люди. Во-вторых, многие из них даже не столько поддерживают там какую-то идеологию определенную, они просто используют Селигер и вообще вот это движение в качестве какого-то стартапа, в качестве
карьеристы
лифта.
Хорошие.
Да, да. Так почему? Может быть, их там условный Доброхотов сможет переубедить, они сделают карьеру в другом.
Скажи мне, пожалуйста, а у оппозиционеров есть свои социальные лифты, которые они могли бы предложить молодым людям, кроме выхода на Болотную и Сахарова?
Мне кажется, что даже если человек с какими-то вполне вменяемыми взглядами воспользуется любым лифтом и поднимется куда-нибудь, то там где-нибудь он будет просто...
У оппозиционеров нет лифтов. В практическом смысле им молодежи нечего предложить. Будем честны.
Ну вот Василий
пишет... Потому что у них нет возможности.
Нет возможности, я совершенно согласна. Вот Василий пишет, что если Бузин, вот известный специалист по выборам, прочитает лекцию о фальсификациях на Селигере, то будет замечательно. Я, пишет Василий, за.
363-3659, и мы снова в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, вы в эфире, как зовут вас? Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что, конечно, нужно...
Как зовут вас, простите?
Платонов Константин.
Здравствуйте, да.
Разумеется, нужно ехать. Я сам разговаривал со многими людьми, которые не читают, не слушают «Радио Свобода», «Эхо Москвы» тоже не слушают. В интернете бывает редко. Они понятия не имеют о том, что есть книга «Итоги». И вообще очень много чего мы не знаем, что такие бывают люди. И вот они-то вот и после моих разговоров начали ходили на Болотную, вот в частности там.
Понятно.
Люди,
есть проблемка. Вот таких, да, ничего не знающих на Селигер не зовут.
Ну и пусть, ну просто есть люди, которые среди нашистов, там наверняка есть люди, которые просто там прибились, как бы.
Ну, нет, спасибо большое. Мне, кстати, на самом деле тоже кажется, что зовут не только тех, кто там идеологически верен, что называется, но столько людей собрать там, да, они просто зовут там студентов, каких-то активных людей. И там, соответственно, им рассказывают там на Селигере и на каких-то
активных,
семинарах,
которые уже в курсе происходящего,
ну,
в стране.
Не обязательно совершенно. Там же новые смены приезжают, там новые люди приезжают. Ну...
Секунду. Это речь не идет о том, что в течение всего месяца работы Селигера оппозиционеры там будут находиться и иметь возможность свободного общения с...
Ну да, им там какая-то часть.
Конечно, это всего несколько дней на рубеже июля и августа в рамках одной смены. И неизвестно, кстати, как рассказывают на Селигере, царят порядки, ну почти как в лагере военных сборов, то есть довольно строго, все сурово, что у них будет вообще шанс пообщаться с простыми селигерцами.
Ну, не знаю, с...
Владимир из Питера считает, пачкаться не стоит. Другое мнение от Натальи. Вот может ничего не получиться, но надо пробовать.
А вот Сергей из Томска говорит, я вот знаю молодого предпринимателя, который уехал на Селигер нормальным человеком, а вернулся полным отморозком. Их там зомбируют. Ну так может быть их... Вот наш пишет слушатель, что вот это вот так называемое, да, политическое мясо, которое возят на Селигер, и распропагандировать ничего не стоит. То есть обратно разблокировать в обратную сторону. Мне тоже кажется, что если... Я, правда, не поддерживаю идею ехать на Селигер, честно, серьезно. Мне кажется, просто бессмысленно. Но, видите, слушатели говорят о том, что диалог все-таки надо налаживать.
Диалог, да. И, кстати, я не против того, чтобы дискутировали оппозиционеры с представителями провластных структур. И это надо делать на разных площадках, кроме тех, которые некоторыми погаными выходками себя дискредитировали. Точно так же можно общаться с представителями силовых структур и вести диалог с ними, но не в подвалах Лубянки, где расстреляны и замучены тысячи людей. В другом месте, в независимом пресс-центре, я не знаю, на улице, в парке, в сквере, но не в подвале Лубянки. Точно то же самое это касается и лагеря на Селигере. Место просто не то. Тот случай, когда место не красит человека, на этого места попавшее.
Максим из Екатеринбурга пишет, нужно ехать, нужно использовать все возможности, а еще лучше организовать свой лагерь и пригласить туда Владимира Путина.
Это другая история. Еще один звонок. 363-3659.
Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Александр.
Да, Александр. Вы как считаете?
Я считаю, что зависит от точки зрения. Если кто-то считает, что в спорах рождается истина, ехать надо. Если кто-то считает, что в спорах гибнут Сократы, то ехать не надо.
А вы как считаете? Вот.
А моя точка зрения проста. Если у нас одна страна, мы должны искать любой способ договориться. Любой. Альтернатива является лозунг «нас пора валить».
Александр, вот скажите, согласитесь, что довольно трудно договариваться человеку с так называемым, там, не знаю, мышиным весом таким, да, и тяжеловесом. Тяжело договариваться с людьми, у которых административные ресурсы, которые давят, которые устраивают провокации. То есть с ними, в принципе, тяжело договариваться. Вести диалог, да, но договариваться...
Алло.
Александр, алло.
Это везде и всюду, и вы абсолютно правы, я с вами соглашаюсь. Но мы живем в мире, где у всех разный вес, понимаете, и в политике, и в международных отношениях. И оппозиция, и правящая партия практически во многих странах имеют разный вес. Но Дело, мне кажется, не в этом. Дело именно в том, что мы ищем. Точки конфронтации или точки сближения.
Ну, понятно, да. Спасибо, Александр.
Кстати, по поводу диалога. Действительно, мы с тобой на той неделе цитировали доклад Центра стратегических разработок, и там говорилось о том, что так называемый благополучный выход из нынешнего политического кризиса основан, может быть, в том числе на контактах, в том числе на разговорах, на инкорпорировании представителей оппозиции куда-то там. И, может быть, в этом смысле диалог на Селигере был бы полезным элементом.
Ну вот Юля из Екатеринбурга очень хорошо...
Гениально пишет.
Совершенно потрясающе. Должен быть принцип трудноразводящейся супружеской пары. Встречи только на нейтральной территории, никаких походов в гости.
Юля, со знанием дела, мне кажется.
Мне очень понравилось такое сравнение, оно очень так подходит.
Теперь давайте сравним и подведем итоги двух наших голосований. Тема важная, поэтому мы их сразу так дублируем. Что касается... электронной системы. Ехать на Селигер оппозиционерам надо, считают 48%, чуть меньше половины. В сетевизоре?
В сетевизоре считают, что нужно ехать 37%.
То есть те, кто в интернете, настроены более радикально.
Да, да.
Против диалога.
Против диалога 63%.
А у меня 52%.
Ну, вот так, интернет более... Ну, интернет просто, он видит поступки нашистов и видит Селигер гораздо в более объемном таком формате. Поэтому, наверное, такая реакция, собственно, и есть.
Ты была когда-нибудь на Селигере сама?
Да, дважды. Ну, в качестве журналиста я была там дважды.
Там какие нравы царят? Ну, например, строгая дисциплина. Можно ли там алкогольные напитки распивать?
Там очень строгая дисциплина, там охрана, туда просто так не пустят. И вот мы, когда ездили, вышли с коллегами за территорию лагеря и пошли в какое-то кафе, ну, достаточно далеко от лагеря. И мои коллеги пили пиво. Подошли какие-то мужчины с бейджиками, а у нас тоже бейджики висели. Они говорят, так, сдали быстро карточки. Мы говорим, тихо-тихо, мы говорим, не участники лагеря, мы журналисты. Журналисты нам можно. То есть даже если человек за пределы выходит, пытается там употребить спиртное напитки.
То есть на Селигере сухой закон?
Да, на Селигере сухой закон. У них там зарядки по утрам, лекции, какие-то семинары. Там.
Судя по тому, что пишет сегодня российская газета, во всех российских зонах отдыха на пляжах тоже может быть введен полный сухой закон, даже без пива. Давайте эту инициативу мы с вами обсудим в развороте.
Вот новый разворот. Реклама.
О чем задумалась, дорогая?
Да вот решаю, какой вклад в банке «Глобокс» сделать. Там к 20-летию банка повысили ставки.
Какой у «Глобокса» процент по вкладам?
Красивый процент, юбилейный.
ЗАО «Глобокс Банк». 20 лет на рынке банковских услуг.
Здравствуйте, я Евгений Аветисов, врач общей практики. Ваше здоровье – ваша личная ответственность. Ежегодное медицинское обследование – норма для современного человека, позволяющая выявить заболевания на ранних стадиях и добиться наилучшего результата в лечении. Найдите 2 дня в году для полного медицинского обследования, и вы получите объективную картину состояния вашего здоровья. Ежегодное обследование – еще одна хорошая привычка.
Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-6655. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Окна, окна, окна. Как выбрать лучшее?
Конечно, окна Баринов. Немецкое качество окон с гарантией 5 лет. До конца месяца скидки до 50%. Рассрочка без первого взноса и переплаты. Монтаж в трехкомнатной квартире за наш счет. Окна Баринов. Телефон 228-06-36. 228-06-36. Акция до конца месяца. ООО «Окна Баринов». 228-06-36.
Наш сайт oknabarinov.com.
Квартира на море в Болгарии. Вместе с богатой культурной историей в жилом комплексе класса люкс. Об этом мы поговорим во вторник, 29 мая в 11:14 в прямом эфире «Эхо Москвы». Наш гость – пресс-атташе компании ООО «Сфера Групп» Екатерина Седова.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
Где простому русскому человеку пиво выпить совершенно неясно, после того, как почитаешь сегодняшнюю российскую газету. Намечено штрафовать даже за пиво в подъездах. Законодатели предлагают объявить зоны трезвости наши подъезды, лифты, детские площадки и прочие места, где люди живут или культурно отдыхают. Например, это городские леса, скверы, парки, сады, пруды, озера, водохранилища, пляжи. Еще трезвость может быть установлена в границах иных территорий, используемых для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом. Законодательное собрание Томской области внесло в Госдуму законопроект, предлагающий расширить число свободных от алкоголя территорий. Под запрет может попасть даже бутылка пива на лестничной площадке или рюмка на пляже. Пойманным на месте незаконной пьянки грозит штраф от 500 до 700 рублей, а пивным рецидивистам, повторно пойманным с бутылкой, где не надо, штраф увеличивается до 1500. В список запретных для распития мест попали дворы, подъезды, лестницы и лестничные площадки, лифты жилых домов и детские площадки. Если предложение пройдет, жильцы смогут вызывать участкового каждый раз, когда заметят в подъезде кого-то даже с бутылкой пива. Шумную компанию на лестничной площадке можно будет оштрафовать и разогнать на законных основаниях.
Ну, кстати говоря, под запрет еще могут попасть еще и территории, занятых городскими лесами, скверами, парками. Да, вот, то есть, ну, это не только подъезды.
Включая
подъезды,
пляжи.
Да.
Особенно пляжи, сейчас. Да. Лето грядет. По-моему, вот у меня есть пляж недалеко от дома. Очень удобная, хорошая, замечательная, популярная зона отдыха. Там летом все нормальные, извините, но все люди пьют или пиво, или водку даже.
Да, да. Ну, а вечером так тем более.
Как так? И что, теперь это все запретят? Если вам эта инициатива запретить употребление пива во всех перечисленных нами местах нравится, вы поддерживаете и считаете, что да, пиву там не место, звоните 660-06-64.
Если вам все-таки кажется, что немало людей культурно отдыхают и не видят в этом вреда, а теперь нигде ничего нельзя, и вы против подобной инициативы, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Ну вот действительно, та же российская газета замечает, что немало людей любят культурно отдохнуть и выпить на природе и не видят в этом вреда. Если питье в меру, считают они, такой отдых никому не вредит и не мешает. Действительно, таких людей, которые никого не трогают, их очень много, даже если у них при этом бутылка пива.
Ну, кстати говоря, в комментариях у российской газеты исключительно те, кто «за». Правда, вот тут и депутат Госдумы Владимир Васильев, который говорит, что принятие подобного закона давно назрело, обращает внимание, что творится на детских площадках, парковых зонах, подъездах домов, уже не говоря о лифтах, которые являются местом повышенной опасности. Ну, кстати, когда начинают курить в лифте и пить пиво в лифте, это я вообще не очень могу понять. И все остальные тоже говорят о том, что пора законодательно расширить перечень мест общего пользования, в которых категорически следует запретить. Но мы не будем уже говорить о том, что запретить-то может и запрещать, могут запретить, но как за этим будут следить, это уже другой вопрос.
У нас же сейчас запрещено употребление любого алкоголя, включая пиво, в общественном транспорте.
Да.
В автобусах я постоянно вижу людей с бутылками и банками. В метро каждый день. И что, полиция кого-нибудь берет? Кого-нибудь штрафует?
При
этом ты видела?
Я на самом деле видела один раз.
Да ты что?
Но это было совершенно прекрасно, потому что с бутылкой шел мой знакомый рядом со мной, и бутылка была не из-под пива, это была стеклянная бутылка с неалкогольным напитком. Его остановили. И он тогда просто показал, что это не алкогольное. Но люди, которые в метро пьют пиво, когда им делаешь замечание, они реагируют так, как будто вообще ничего никогда не слышали о подобном запрете.
Но с другой стороны, кировский губернатор Никита Белых мне рассказывал, что у них в городе очень строго соблюдаются порядки. И там люди подтверждали, что если кто-то на улице пьет пиво, но не в бутылке, а завернутый в бумажный пакет, как это в цивилизованных странах многих, их не трогают. Если кто идет с открытым алкогольным напитком на виду у всех, то полиция им занимается. Где-то работают, где-то этому уделяют внимание. Но в Москве я подобного не замечал.
Да, был момент, когда там пытались штрафовать, но потом все это сошло на нет очень быстро. Артак из Екатеринбурга предлагает Думе запретить жить. Ну что же, Артак, что же, без водки, без пива совсем не жить, что ли?
Давайте хотя бы один телефонный звонок в этой части разворота примем. 363-3659. Как вам эта идея? Чуть ли не полного запрета пива, кроме домов и ресторанов, кафе, получается.
Да, именно так. Мне не принимаются звонки почему-то. Не хотят. Сейчас, одну секунду. Вот. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как зовут вас? Алло.
Меня зовут Игорь Петрович.
Да, Игорь Петрович.
Доброе утро. Значит, я частично согласен с этим законом. Я живу в пятиэтажке и на пятом этаже.
Угу.
И у меня очень частые были случаи, значит, когда соседи и их гости на лестничных площадках распивали пиво, ну и другие напитки. Вы знаете, я обратился к участковому, после этого это все прекратилось.
То есть даже без всякого закона?
Не нужно было, да.
Да, без всякого закона. Ну, я не знаю, может быть, у меня хороший участковый.
Игорь Петрович, а почему вы говорите, что вы частично только согласны?
Я не знаю относительно пляжей. Угу. Как там быть?
Городские парки.
Ну и, в частности, городские парки. Но вот то, что я точно знаю, то, что на лестничных площадках, это недопустимо.
А и если сосед у вас на лестничной площадке стоит, пьет пиво, допил, забрал бутылку с собой и вернулся к себе в квартиру или пошел на улицу, чем это мешает вам?
Вы знаете, я за себя могу постоять. Я не знаю, что у него в голове. Но когда мимо него ходят... дети, это с моей точки зрения нехорошо.
Дети ходят мимо и на улице, понимаете? Это...
Вы знаете,
а напиться он может у себя в квартире, выйти на личную площадку и начать после этого уже буянить. Одно другому не мешает, Игорь Петрович.
Я понимаю, что есть аргументы и за, и против. Но вы приводите те аргументы, когда они основаны на том, что люди в основном... воспитанные.
А мы верим в людей. Мы верим в добро и справедливость.
Ну, я рад тому, что...
По нашим эфирам это должно быть заметно.
Отрицательного опыта, как у меня.
Спасибо большое, Игорь Петрович, за звонок. Да, но...
Ирина пишет. Нас смешили. В Ярославле, если в автобусе нет трех человек, сосущих пиво, значит, на улице мороз.
Отлично. Тимофей, зимой во многих подъездах собирается компания молодежи. После этого там становится очень грязно, невозможно дышать. Я согласна.
Георгий пишет. Это единственное хорошее предложение нашей власти за последние несколько лет. Я за это, Наталья, я за этот закон, потому что пиво – это алкогольный напиток.
Максим из Екатеринбурга против. Он считает, что это нарушение права на отдых.
Павел Соколов замечает, штрафовать-то нужно не за пиво как таковое, а за последствия. Мусор, шум, хулиганство.
Ну и за, опять же, за рекламу алкоголя. Вот если она в пакетике бутылка, это уже...
Юга радостно ладоши потирает. Наконец-то гопничков из подъезда погоняем. Еще бы курильщиков также напрягли.
Спокойно.
Говорят,
спокойно.
За курильщиков впрягается табачное лобби.
Спокойно.
И законы будут не очень суровыми.
Тати пишет, будет, по крайней мере, право вызвать полицию. Сейчас такого права нет. Детские площадки не место для выпивов.
Ну что ж, теперь итоги голосования. Ну, конечно, 3/4, 76% за то, чтобы пиво запретить в общественных местах. Это парки, скверы, пляжи, подъезды жилых домов, детские площадки, придомовые территории и так далее.
Удивительно. Мне кажется, что многие из тех, кто проголосовали, на самом деле не понимают, что им грозит в итоге.
Ну, соответственно, 24% против. Почитайте, интересная инициатива. Сегодня подробности на 6-й странице газеты «Российской». На этом сегодняшний утренний разворот на «Эхе» завершен. Ирина Воробьева, Владимир Варфоломеев.
До встречи.
Завтра.
Развернитесь, пожалуйста.